Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня мы решили поговорить про страхи. Ну, они есть у каждого из нас в той или иной степени. Они могут обладать, мучить, а может быть, мы им противостоим и все-таки сами включаемся в процесс и понимаем, что нам с этим делать. Но у приемных родителей мы понимаем особые вот условия, иногда очень трудно понять, что же вообще происходит с тобой. Как увидеть этот страх, понять причину, откуда он питается, что с ним делать, как его побороть, или с ним нужно договариваться. Вот об этом мы поговорим сегодня в нашей передаче. Поэтому, дорогие, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Постараемся отметить несколько уровней, то есть страхи, когда мы только входим в приемное родительство, далее, когда мы уже имеем какой-то опыт, и когда мы прям совсем уже родители-родители, и надо детей из своего гнезда выпускать. Ну, а с нами сегодня замечательные спикеры, я с удовольствием их представляю, они нам помогут разобраться в этом нашем жизненном лабиринте. Это Елена Саманева. Елена, дорогая, здравствуйте. Елена – психолог, приемная мама и уже неоднократный спикер нашего эфира.
Рада всех приветствовать. И, конечно, очень приятно, что я с вами снова здесь.
Да, нам тоже приятно. С удовольствием второго спикера представляю. Это Екатерина Ахмедгалиева, многодетная и приемная мама, подростка, менеджер проекта «На равных» в благотворительном фонде «Арифметика добра», с которым мы сотрудничаем уже долгие-долгие годы. Поэтому, Арифметика дорогая, привет. И Екатерина, спасибо, что вы с нами.
Спасибо, рада быть здесь.
Да, я, можно, прямо вот буквально два слова скажу. Именно особый такой момент, что Екатерина сегодня пришла в наш эфир, несмотря на то, что у нее день рождения. Екатерина, поэтому поздравляем вас с днем рождения. Вот, не будем про happy birthday, давайте именно по-русски. В общем, пусть у вас на самом деле сбываются ваши мечты, сил вам, вдохновения, откровений и, конечно, мира вашей семье. И спасибо за все, что вы делаете, за то, что вы служите людям. В общем, вам благословение. Еще раз поздравляем.
Спасибо.
С днем рождения.
Мне очень приятно. Спасибо.
Итак, дорогие, сегодня мы говорим о страхах, о том, какие они, потому что надо понять, что же на самом деле, что же нас мучает. Надо это озвучить, и надо посмотреть, как к этому подступиться. Ну вот, как я уже сказала, начнем прямо вот с самого начала. Люди, ну, приняли решение, все, они будут приемными родителями, прошли ШПР, документы здесь собираются, может быть, даже уже идет поиск ребенка. А все равно вот страхи, они есть внутри, и они что создают? Конечно, неустойчивость, они нас раскачивают, они не дают нам как-то хорошо заземлиться, они вносят вот этот нездоровый такой размет. Вот один из самых популярных страхов, наверное, можно просто топ такой сделать, вот один из, это страх не принять, не полюбить ребенка. Очень часто родители говорят: меня это мучает, я не знаю, смогу ли я его полюбить. Потому что у нас у каждого свое же представление о любви. Вот что значит любить? Если есть, понятно, опыт со своими кровными родителями, вот мы любим своих родителей, там, любят, в свою очередь, нас, если есть кровные дети, и мы боимся, что этих же чувств у нас не будет с приемным ребенком, что, может быть, и будут какие-то чувства, но они будут другие, а это значит уже не про любовь. Или, может быть, не будет чувств, а мы будем любить только головой, как одна мама сказала, она говорит: ну, я понимаю, я его люблю через осознанность, но чувств пока нету, и меня это пугает. Потому что если только через осознанность, то получается, я все время должна себя контролировать. И это все равно что-то ненастоящее, как очень многим людям кажется. Вот давайте попробуем сначала с этим страхом разобраться, что с этим делать, вот когда у человека внутри поднимается вот именно это. Кто первый хочет начать?
Лен, давай, я тебе уступлю.
Да, Илья, ну давайте, да, как уже.
Да, все-таки любовь – это такое чувство, которое не берется из ниоткуда, оно же рождается. Если сравнивать, когда родители готовятся, вынашивают ребенка, то есть это такой подготовительный этап, когда ты все продумываешь, да, ты представляешь, какая у тебя будет жизнь, какой он будет, как ты будешь к нему относиться. Приемное родительство здесь немножко по-другому. Здесь уже приходит ребенок уже с какими-то своими привычками, своей историей. Начинается с того, что принимаем его особенности, принимаем то, с чем он к нам приходит. И уже исходя из опыта проживания с ребенком, какие-то сами даже походы в больницу, часть времени у нас занимает достаточно большую. Вот эти все действия накапливают у нас, да, какие-то эмоционально положительные воспоминания формируются. И отсюда уже рождается любовь. Да, то есть на это просто надо время. И страх, конечно, потому что что же с ним, вот, с ним что делать. Да, поэтому это страшно. А так на самом деле это просто время. Да. Время, потом усложняется еще это то, что начинается адаптация в семье, это же меняется образ жизни. И говорить про любовь, когда тебя, простите, колбасит, ну, правда, сложно. Да, вот надо пережить этот этап, да, потом уже желательно сохранять эти воспоминания положительные, да, фиксировать их. Да, вот мы часто говорим про книгу жизни. Это как раз то, что помогает нам как-то наполняет эмоциональными, совместными, положительными впечатлениями. И отсюда тогда уже рождается любовь.
Екатерина, что хотите добавить?
Я бы добавила еще про то, что важно, наверное, помнить про свою мотивацию, что мы все-таки берем ребенка, чтобы помочь ребенку. И здесь я слышала такое от приемных родителей не один раз, что любовь – это приятный бонус. Если она приходит, если мы это чувствуем, это прекрасно. Но иногда мы просто помогаем этому ребенку, потому что он есть, и он не в системе, он у нас дома. И это огромная, огромная польза для целой человеческой жизни. И мы просто продолжаем это делать, и главное помнить, зачем.
А я бы, знаете, вот исходя из ваших размышлений, еще вот на что обратил внимание, что бонус, наверное, чувство. А вот любовь, то, что мы являем ребенку здесь и сейчас, это уже любовь. Во-первых, любовь – это глагол. То есть если я каждый день беру на себя определенные обязательства по отношению к нему, если я думаю о нем, если он в моей семье, это уже про любовь. Про любовь, которую я являю ему. Вообще любовь – это, ну, очень такое сложное явление. Оно стоит из разных чувств. Эти чувства меняются по истечениям того, что происходит с нами, потому что мы сами меняемся. Оно же не такое не цементное, не застойное. Это тоже процесс. Мы развиваемся в этом, и любовь наша развивается. Как помню, одна мама тоже рассказывала приемная, что она тоже очень переживала именно по поводу чувств. Но понятно, для человека это важно, потому что человек – это и про чувства. И ее успокоил вот как раз священнослужитель, когда она исповедовалась и говорила, что, ну, вот, что делать, не знаю. Он говорит, ну ты же делаешь уже то, что должна делать мама. Ну, ты же заботишься об этом ребенке. Ну, это ты проявляешь свою любовь. Это нормально. И действительно, надо дать всему время, потому что все созревает, чувства тоже созревают. И любовь тоже может созреть, именно чувственная любовь к этому ребенку. Потом, если мы говорим о даже таких вещах, как прикосновение, объятия, да, тоже достаточно популярная тема, потому что родители же как раз нередко так жалуются, что не очень приятно, тяжело иногда принимать вот эти прикосновения, но мы, опять же, через осознанность, куда без нее понимаем, что все это связано с биологией, с гормонами, с белками, что сначала идет отторжение, непринятие, да, потому что это не наше, потом уже идет такое сроднение. Хорошо, что делать, вот если у человека поднимается этот страх? Именно страх того, что да, не получится той любви, которую он себе представляет по отношению к этому ребенку.
Я про свой, наверное, опыт могу сказать, что мне очень помогало беседовать с людьми, именно с приемными родителями, может быть, с более опытными, или даже с теми, у кого те же страхи. Я понимала, что я не одна, и раз мы все боимся примерно одного, наверное, это нормально идти в этот страх, потому что, ну, кроме как пойти и сделать, не проверишь и не узнаешь. Ресурсные группы, опять же, вот на моем опыте я была в ресурсной группе, и мне это очень помогло, действительно, очень целительно было понять, что с одной стороны у всех все по-разному, с другой стороны плюс-минус одинаково.
Много объединяющего, да, да. Ну, хотя бы даже то, что действительно я не одна испытываю это чувство, ну, значит, это в каком-то смысле нормально, да.
Ну, и еще общаться.
Да, еще общаться с людьми, которые уже преодолели, то есть они вышли на другой вот этот уровень, прошло время, и они как раз расцвели в этом чувстве, и это здорово поддерживает, когда тебе говорят, слушай, да, я точно так же не мог обниматься и ничего практически не чувствовал положительного, а сейчас это прям вот самый такой родной-родной, вот, и все нормально, и в чувствах тоже. Я считаю, что это прекрасный опыт, невероятный вообще в понимании, постижении любви. Понять, что она не стандартная, не однобокая. Это же не детали на заводе. Все очень по-разному.
Хочется еще добавить, что, вот, ну, опять же, про свой опыт могу только сказать. Я и своих детей по-разному люблю. То есть я не могу сказать, что у кого-то меньше или больше. Но это разные отношения, разные характеры, разные какие-то... Вот подростки уже сепарируются, и очень чувствуется, что они такие все самостоятельные и отделяющиеся. Малыши у меня просто 7 лет, 3 года, и старшим 15 и 18. Малыши, конечно, такие нежные, и к ним и хочется потискать, хочется любоваться, как они спят. Они такие вот, это разные чувства совсем. И, ну, я думаю, что это нормально. Просто, особенно если нет опыта с кровными детьми, я вижу много тревоги у приемных родителей, когда им кажется, что вот сейчас я уже так не чувствую, сейчас я по-другому чувствую, или я вот это чувствую, это нормально. Я думаю, что все наши чувства – это нормально. Главное, как мы их выражаем. Насколько бережно мы к окружающим.
Да, согласна. Дорогие, поделитесь, какие у вас страхи, возможно, как вы с этим справляетесь. Интересна именно ваша обратная связь. То есть вы, приемный родитель, только им стали или уже с опытом, напишите, пожалуйста. Может быть, два самых важных, таких главных страха, которые сейчас у вас есть, или, может быть, это те страхи, которые вы побороли. Будет интересно. И напомню также, что у нас есть большой архив передач, вы можете этим пользоваться, и даже нужно это делать. Зайдите на сайт EOS Media, раздел «Отличная семья», и к вашим услугам передачи с интересными темами, спикерами в аудиоформате. А если вы любите картинку, то вот заходите в ВК-группу «Формула семьи», вот это важно, «Формула семьи», и там наши эфиры «Отличная семья». И на Ютубе, конечно, мы тоже есть. Ну, вот это два канала, где удобно нас смотреть. Итак.
А можно я еще бы хотела добавить?
Да, чуть-чуть. Конечно.
Вот, мне кажется, здесь не только именно про чувства, а еще и про отношения. Да? Вот как ты сказал, что каждому возрасту по-разному, да, чувства проявляешь. Но это же отношения, и воспринимаешь ты их по-другому. И от них тоже отношение к вам, оно другое. Оно не такое же, как у маленьких, они больше ищут защиты. Более взрослые дети, им, наоборот, надо понимать свои границы. Да? И вот здесь, конечно, родителю бывает такая тревога, что как он меня к себе близко не пускает, да? Как мне с ним выстроить контакт, как наладить отношения. А вот это вот тоже такую вызывает тревогу. Да? И здесь, мне кажется, было бы хорошо, если бы просто родители анализировали, потому что у меня тоже подросток, вот ей 17 лет сейчас будет уже скоро, да, к нам взрослая пришла после нескольких возвратов, и правда сложно, да, и иногда бывает такое, что мне кажется, что она даже вот относится ко мне, то есть не прям как дочь к матери, да, вот какое-то другое просто. Она взрослый, я взрослый, а она ребенок, за которого я отвечаю. Да? Но в то же время, если начинаешь анализировать, то понимаешь, что все-таки какие-то моменты, да, это прям про любовь. То есть это проявляется в заботе, например, там, она может кофе мне налить, сказать: мамочка, я тебе кофе налила. Вот какие-то такие мелочи. А это же связано с тем, что вот как раз период сепарации, им вроде надо и отделиться, и в то же время как-то выстроить с вами отношения. И поэтому мы просто здесь можем этого не замечать. Да, это тоже может вызывать тревогу. Так что хорошо, конечно, когда родители могут поанализировать, да, какую-то рефлексию провести по отношениям между родителем и ребенком.
Да, Елена, это вот как раз относится и к тому, о чем мы дальше можем поговорить, о следующем страхе, когда родители уже, допустим, ну, прям короткое время ребенок в семье, и к нему не обращаются, ребенок не обращается к родителям, мама, папа. Особенно для мам это чувствительно, и они очень переживают, что этого и не произойдет. Очень интересно, когда ребенок неделю дома, а мама уже в панике, что ее мамой не называют. А он меня мамой не называет, значит, что? Значит, я ему не мама, он меня не любит, хочет сказать: стоп, да? Ну, пока какая мама, дайте вообще человеку в себя прийти, маленькому, где он находится, кто вообще вокруг него, вы практически чужие люди. А вот что делать с этим страхом, как себе помогать? Это насчет мам, что я должна обязательно называть мамой.
Вообще-то мамам надо, правда, более осознанно подходить к этому моменту, да, и что за неделю, ну, вот честно, они же чужие друг другу люди. Какая может быть мама? Вы чужие друг другу. Надо сначала, для начала, узнать друг друга. Это, знаете, как принюхаться друг к другу, понять...
В прямом и переносном смысле, да.
Да. Это уже будет формироваться, это принятие. Вообще ребенок поймет, что вообще-то я здесь живу, я здесь навсегда... И родители готовы, и мои выходки такие, это же проверка границ будет. И, конечно, мам. Важно дать ребенку выбор, что он может называть так, как ему удобно. Да? Хочешь, там, не знаю, меня, например, тетя Лена или Лена, ко мне можешь обращаться. Да? Как тебе будет удобно.
Мне кажется, это вообще первое дело, что время... нужно обсудить. Когда ребенок приходит в семью, да, как тебе удобно ко мне обращаться? То есть можешь так. Да, главное снять напряжение у самого ребенка, потому что когда родитель это не говорит, ребенку тоже очень тяжело. Он именно не знает, как обращаться с этой тетей, потому что мама ее назвать не может, а других вариантов ему не предложили. Поэтому чуть ли не «эй, ты», ну, это тоже, по-моему, никого не вдохновит. Мамам это не нравится. И, Елена, мне вот важный такой момент насчет внутренней подготовленности. Вот мы говорим, ребенок пришел в семью, у него совершенно другие задачи. У него сейчас конфликт не в том, как вот называть эту женщину, мама или Елены Сергеевны или еще кем. У него задача выжить сейчас здесь вот на новом месте. А у мамы вот как раз у нее уже подготовительный процесс этот прошел. Она же сколько к этому готовилась. Они, может быть, 2 или 3 года думали, стать вообще приемными родителями или нет. Проходили ШПР, собирали документы. Да, это сколько времени прошло. И вот он, долгожданный ребенок, и она хочет сейчас услышать это мама, а ей не говорят. Поэтому... В отношении родителей все понятно. И все-таки мы же взрослые. Хочется, но прежде всего это надо подумать о ребенке, что сейчас он переживает, и можем ли мы от него требовать того, что он дать нам не может. Если вот время какое-то, Елена, извините сейчас, если, например, время какое-то прошло, там, например, год уже, да, а ребенок все равно мамой не называет, вот что здесь делать?
Если уже такое длительное время прошло, то, ну, скорее всего, это ребенок подросток, маленький, все-таки они не смогут так долго ждать и не называть мамой. Да? Если подросток, то такое тоже может быть. Здесь тоже важно обсуждать. А может быть, дома он будет вас называть по имени, а где-то в школе каждому ребенку важен статус. Важен статус ребенка. А может быть, вы про это не будете знать, но тем не менее, как, где-то он всегда будет говорить: мои родители, моя мама, моя папа. Но это уже из практики работы с семьями достаточно длительным. То есть, да, бывают такие случаи, дома называют по имени, но тем не менее презентует всем как родители. Mm-hmm. Это же опять, это же та ниточка, которая связывает ребенка с кровными родителями. Ну, потому что он знает, что они у него есть. Да, и здесь ему же важно разрешить, чтобы у него было две мамы. Про это тоже можно с ним поговорить. Да, так бывает, ну, вот у тебя две мамы. Одна, которая тебя родила, вторая, вот, которая я сейчас. А потом, например, не знаю, вот как у нас, из моего опыта, Вика меня вообще никак не называла, потому что пришла она, у нас детей-то куча, все меня мамкают, а я ей говорю, как тебе будет удобно, так и называй. А она никак не могла, потому что все мамкают, а она будет Лена или тетя Лена или Елена Анатольевна. Для нее это было сложно. Да, через какое-то время уже пришли к тому, что а можно я буду вас тоже на вы, она мне вас тоже называть мамой? Конечно, mm-hmm. можно. Но как-то, да, вот эти вот моменты, вот это все, конечно.
Да, то есть мы даем время ребенку на созревание. Все должно быть естественным, да, ведь нам важно не чтобы нас мамой назвали, потому что так положено по статусу, а чтобы это родилось от сердца, чтобы ребенка побуждение такое было. Вот нам здесь уже пишут, спасибо, дорогие, что вы здесь с нами, разные мысли, многие пересекаются с тем, что мы говорим. Вот пишет Лувра, что какой страх? Вот незнание, то есть мало знаний каких-то. Я знаю, что люди, которые прошли ШПР, потому что ШПР это тоже бывают разные, даже прекрасная ШПР, она тоже всех знаний не дает, родители всегда учатся, да, в процессе. От незнания мало чувств, эмоций, ну, про то, что мы уже сказали. Нужно понимать детей, особенно когда они начинают манипулировать и требовать. Да, то есть да, умение вести себя в этой ситуации. Да, мы говорим уже о коммуникативных навыках, насколько мы вообще умеем общаться, понимать манипуляцию, отражать ее, выстраивать границы. Поэтому вот когда у нас была тема «Портрет приемного родителя», то есть каким он должен быть, мы говорили: ребята, учитесь общению, коммуникативные навыки нужны, независимо от того, приемный родитель вы или нет, но если вы приемный родитель, тем более. Потому что здесь на вас будет дополнительная нагрузка, стресс, нужно будет знание другого характера, поэтому чтобы вы хотя бы знали, да, каким образом строить отношения
с людьми. Я еще добавлю, что я считаю очень важным все-таки личную терапию у хорошего психолога. Я настоятельно рекомендую, даже когда вы готовитесь стать приемными родителями, пойти изучить себя, свои реакции, откуда ноги растут у вашего поведения иногда. Потому что для меня это было, мне кажется, самым полезным. Полезнее, чем все книжки, фильмы, все, что я изучала, с помощью чего я хотела облегчить нашу участь, нашу адаптацию с ребенком и помочь ребенку тоже, потому что у нас такая была сложная адаптация. Мы брали подростка. Все-таки больше всего мне помогла личная терапия, потому что то, что я, те установки и те травмы, которые у меня были, я же их транслировала, и с этим было тяжело. У меня даже супруг потом сказал: да, с Катей стало легче, она вот походила. Я говорю: теперь твоя очередь.
Правильно, правильно, да. И вот это, кстати, верное добавление. Это очень здорово, когда оба супруга ходят на подобные, как сказать, хотел сказать, процедуры, вот погружаются в подобное пространство, да, понимание себя и залатывание каких-то там трещинок, наполнение чем-то, что, к сожалению, там отсутствует по тем или иным причинам. Да, это действительно очень важно, потому что родитель – это столб такой, на котором все держится. Это главный ресурс. Поэтому если у нас с чем-то все грустно, если есть проблемы, которые мы там куда-то запрятали, они, конечно, будут вылезать, естественно. Хотя вот мы напомним, что страх – это такое чувство, оно сильное очень, да, оно такое корневое, потому что когда ты боишься, ты деструктивен. Вот ты не можешь принимать решения, ты не можешь действовать, страх владеет тобой. И здесь я вспоминаю фильм «Гарри Поттера». Помните, как они так интересно забавлялись, экспериментировали, вызывали, значит, из шкафа там появлялись их страхи, там вот эти демиурги, то есть и первая реакция в основном была там стопор, да, там, а кто-то наоборот там куда-то убегал, прятался, в зависимости тоже от своей психики. Вот. А потом им говорили, подключайте воображение, вот сейчас работайте с этим страхом, снижайте градус. И они там начинали тоже придумывать там то какие-то забавные уши, то какие-то вещи несуразные, то еще что-то, чтобы этот страх выглядел нелепым, смешным. Вот. И я думаю, что мы иногда тоже можем в это немножко поиграть, в этот страх, подключить наше воображение, просто снизить градус напряжения и драматургии, вот, и немножко выдохнуть, и уже дать возможность заработать своему головному мозгу, чтобы уже понимать, как дальше принимать решения.
Я думаю, что важно еще понимать, что новое в жизни, в нашей, без страха никогда не приходит. То есть все, что когда изменения,
да,
это
да,
всегда почти разные степени страх. Я не знаю, когда новое место работы, мы тоже испытываем некоторое волнение, да, может быть, даже и страшно действительно. Когда уходим с работы тоже, а когда берем ребенка, это же такой огромный шаг, поэтому вообще бояться это нормально.
Да, и, наверное, это очень важная мысль, поэтому мы ее подчеркиваем тремя красными линиями и восклицательный знак, да, что страх – это нормально. Не надо в этом жить, но это нормально. Да, Елена?
Тоже хотела немножко дополнить. Страх же – это всегда про неизвестность. И если мы вот это что-то неизвестное делаем более понятным, и страх тоже становится меньше. Да? То есть можно также проговаривать вот это все, что там такого страшного, да, в этом, чтобы поменьше снизить вот этот уровень. И тогда тоже будет полегче.
Да, итак, принимаем эти инструменты. Дорогие, пишите нам, пожалуйста, у вас какие страхи. Сейчас, может быть, вы переживаете как раз самый такой вот темный период, но мы хотим вас тоже утешить, темнее всего перед рассветом. Все будет хорошо. Выдыхайте, слушайте нас, идите, возможно, к специалистам, как мы уже говорили, чтобы вам тоже помогли, вас поддержали. И мы, наверное, переходим уже на следующую ступень. Это когда родитель уже с каким-то опытом, то есть там прошел год, два, возможно, три, особенно три, такой тоже опасный период, так своего рода кризис. Ну вот и начинают приходить мысли или страх такой: я не тот человек, который нужен этому ребенку. Потому что у меня свои представления были о том, как у нас все будет, когда мы становились приемными родителями. Мы видим, что что-то у нас один пункт, второй, картинка что-то совершенно не та, внутри неудовлетворение, обвинение себя, ну, в том, что, значит, я не могу, у меня не получается, вообще, может, я занимаю чужое место. Может, надо вернуть ребенка, он встретит того самого родителя, который сделает его счастливым, успешным, а мне здесь вообще делать нечего. И, кстати, этот страх просто тоже один из вот самых популярных. Я плохой родитель, я не тот, кто нужен этому ребенку. Что мы делаем в этом случае? Если вдруг понимаем, что нам начинает вот этот вот дядя долбить вот эту одну нехорошую мысль.
Ну, это про неоправданные ожидания. Да? То есть у каждого родителя есть определенные ожидания, что вот будет так-то и так-то, а я буду там делать то-то, то-то, а там ребенок будет вот так-то. И раз, оно не получается. Да? Вроде там берешь и ребенка вроде здорового, а потом посыпалось, и совсем он оказался нездоровым. И вот начинается, да,
вот настроение такое. Совершенно такие реалии, да, которые диктуют и другую жизнь, да.
Да, угу. Да, да. Угу. И, конечно, здесь важно вообще понять, что ты можешь сделать, что ты уже сделал, да, и какие дальнейшие у тебя в дальнейшем, какие направления работы. И отсюда уже будет ясно, что вообще-то и много делаешь, да, и много чего еще можешь дать, и ты именно тот человек, который может это сделать.
Да, да. А я тоже вспоминаю из опыта одних родителей, рассказывали, что тоже когда забирали ребенка, там были какие-то диагнозы, причем достаточно сложные. Но они сделали таким образом, знаете, вот пошли как бы навстречу вызовам, То есть, он говорит, мы выписали вот самое вот страшное, что могло бы, вот, допустим, случиться, не наоборот, вот как бы обычно бывает, мы в такую положительную сторону уходим, а вот уйти в глубину и ответить себе на вопрос, а что я буду делать, если так? А справлюсь ли я? А какие у меня есть дополнительные ресурсы, а какие мне для этого нужны будут знания. И по идее, когда вот они прошлись по вот этим ступенькам вниз, они как бы поняли, что, ну да, конечно, легко не будет, это не малина, здесь не про шоколад идет речь, но в принципе они могут с этим справиться, если что. Вот самое интересное, что у них, по-моему, там вот только две ступенечки исполнились, а потом они стали подниматься наверх, но я к тому, что психологически они были к этому готовы. Вот у них не было вот этого ощущения, что вот этой паники, опять же, нереализованных ожиданий и так далее. Поэтому, может быть, это тоже такой хороший пример, можно взять его на вооружение. Да, Екатерин?
Да, я тоже думаю, что очень правильно все-таки, ну, мы немножко в эйфории, ведь когда берем детей, вот это такое состояние радостное, все-таки важно себя возвращать на землю. И тут даже не про какие-то страшные проделки, я не знаю, про какие-то прям. У меня вот мы столкнулись с тем, что у меня ребенок сбегал, и был алкоголь, и всякие такие вещи, с которыми сложно, но я также знаю историю, где мама очень готовилась, и знала она психолог, она знала про сексуализированное поведение детей. То есть она была готова ко всему. И он ничего такого не делал, но он говорил, я твою баланду жрать не буду. Вот он вот так. Она готовит, а он ей вот так. И она говорит, это самое сложное оказалось в моей жизни. Мне было с этим тяжелее всего. То есть что-то, скорее всего, будет, что-то, с чем будет тяжело, и важно про это тоже помнить, к этому готовиться. И мы тоже брали ребенка, знали анамнез, и я знала, что будет тяжело, наверное, это мне помогло все преодолеть, потому что не было розовых облачков. Облачков и очков, да.
Мне кажется, вот в этом, смотрите, должно вот какой-то синтез быть, потому что без надежды и чего-то хорошего тоже невозможно. Ну а зачем тогда в это входить? Да? Но все-таки вот это заземление, как бы некая реальность, понимание того, с чем тебе придется столкнуться, понимание, говорю, ресурсности, кого нужно подключить, есть ли у тебя эта возможность, ну и так далее. Конечно, это все нужно прописывать, об этом думать. И как Елена, вот, по-моему, сказала, что несмотря ни на что, там, даже если какая-то картина, она другая вырисовывается, не такую, какую мы себе представляли, надо же все время помнить о том, что это лучшее, чем было у ребенка. И вот это главное. То есть все равно он имеет больше, чем вас бы не было в его жизни. И вот здесь я бы еще отметила, наверное, для приемного родителя, что очень важно, это вот как раз психологическая подвижность. То есть с одной стороны как бы стрессоустойчивость, а с другой стороны готовность как раз к тому, что завтрашний день, ну это вообще, наверное, для любого человека, ну для приемного родителя особенно, может нам что-то принести, и как мы будем держать этот удар. То есть мы сразу в откат или как-то по-другому реагируем, да?
Я еще хотела такой, знаете, некий ресурс. Ну, это для меня такой ресурс, просто поделюсь вдруг кому-то тоже. Да, потому что все-таки у нас как-то в менталитете недооценивать себя, то, что мы делаем, свой вклад, да, это у нас принято. И поэтому это тоже очень влияет на то, как мы относимся к тому, могу я, не могу. Да, то есть мы не можем качественно оценить то, что мы можем. И я, честно, я очень прям сильно начинаю понимать, сколько я делаю, когда иду к врачу. Так, что вы делали? Я говорю так, массаж два раза в год, это. И так я сижу, думаю, ничего себе, сколько я делаю. Mm-hmm. Да, то есть вот по кусочкам это не видно. Оно как-то встраивается. А когда ты начинаешь вспоминать и проговаривать, что ты сделал, ну это на самом деле это прям большой вклад. Да, и хорошо вот про это помнить. Это очень ресурсно для родителей.
Елена, а может специально книжечку даже завести, там, своих достижений? Можно достижения, ну, чтобы не монументально так звучало, там, достижения там какими-то смайликами, солнышками так окружить. Вот. Но достижения действительно разные, они бывают крупные, они бывают не очень крупные, но они достижения наши и в каждом дне. Просто записывать. Даже такой вот вечерочек подошел, да, чашку чая и книжечку своих достижений в течение дня ага, что получилось, что можно отметить, как себя похвалить. Согласна, потому что вот совсем недавно на одной и той же группе разговаривали как раз с женщинами, и я тоже им адресовала вопрос, вот какие бы вы свои позитивные могли выделить стороны коммуникативные, которые вы видите, знаете, да, вот я это умею. И многие столкнулись с тем, что минусов они могут назвать целый список, а плюсов, а я не знаю даже, и вот человек сидит в растерянности, я не знаю, что можно сказать о себе хорошего, за что можно себя похвалить, и вот понимаю, что вот, да, там сложно и с пониманием себя, и с принятием, и с самооценкой, скорее всего. То есть это мы и о эмоциональном интеллекте, когда человек не может понять, а что же хорошего он делает в своей жизни, в общении с окружающими. Да, хорошо, будем двигаться дальше. Если мы говорим про другой страх, который тоже бьет набатом, это особенно в зависимости, конечно, какая форма принятия ребенка в семью. Значит, если усыновление, то там один сценарий. Если, как часто у нас, это опека, то здесь боязнь возникает кровных родственников. И вот они, как призраки отца Гамлета, приходят к нам по ночам, начинают нас смущать. Действительно, потому что люди читают разные истории или слышат от других родителей. Вот как, допустим, ребенок находился несколько лет в семье, действительно, уже возникла привязанность, много что получилось добиться. И вот здесь приходит родитель кровный, который заявляет о своих правах, и там начинаются баталии. Я понимаю, что это трагедия, правда, для приемной семьи, для и кровной семьи, всех можно в каком-то смысле понять, и ребенка тоже самое главное, потому что он является именно как раз тем яблоком, который перетягивают друг у друга родители. Вот что с этим страхом-то делать? Кто может поделиться?
Лен, Елена, у тебя большой опыт, больше, я думаю, да, чем у меня.
Да, давайте я, да. Правда, есть такой страх, да, и здесь важно вообще понимать, ну хорошо, появится этот родитель, как вам кажется, для чего? И все, вот ответить для себя на этот вопрос, это первое. Второе, все-таки это чаще связан этот страх именно с детьми, так как дети хотят знать про своих родителей. И для того, чтобы снизить вот как-то накал этого страха, хорошо бы, если бы вы вообще могли бы говорить с ребенком про его кровную родить, да, и тогда вот этого страха, ну, просто не с чего ему рождаться будет. Да? Но здесь важно понимать готовность говорить о кровных родителях. И опять же, как бы нам ни хотелось, ну, он государственный. И скрыть от того, что он приемный, у вас не получится. Да? Не вы так в школе, эта информация, она в открытом, можно сказать, доступе, и педагоги ей владеют, и отчеты добавляются со школы, и из садиков, и так далее. Ну, то есть здесь в любом случае надо понимать о том, что вам с ребенком это надо будет проговаривать. Что касается того, что страх, то, что могут появиться родители, ну, здесь все-таки, мне кажется, такой важный, это юридический аспект, что приемные родители защищены законодательством. Кровные родители, они имеют право знать адрес проживания ребенка. Да, то есть это тоже так, мне кажется, немножко снимает страх у родителей, да, потому что эта информация, она конфиденциальная. И если хотят они общаться с ребенком, только через опеку. Да, это тоже важный момент. Также важно, что именно если брать кровных родителей, если они лишены родительских прав, они имеют право общаться с ребенком. А бабушки, братья, сестры, да, у них есть это право. Здесь, конечно, хорошо, если вдруг они изъявили желание все-таки сначала вам встретиться и обсудить, да, в каком контексте будет проходить встреча. Да, и, может быть, она будет только при вас. Ну, то есть не будут таких закрытых встреч. Да. И также родители имеют право попросить присутствие психолога на встрече.
То есть вот это то, что все может вот эти инструменты, да, они как-то Да, они делают некую безопасность, во всяком случае, вот в самом процессе общения с кровными родственниками. То есть мы знаем, что мы, кого мы можем подключить. То есть мы не одни. Там нам в помощь опека, нам в помощь психологи, опять же, те же консультации, как выстроить разговор. Опять же, мы смотрим на ребенка, то есть как родители многие жалуются, вот он общается с кровными, и приходит он, и мы видим там откат, как он общается с нами. Да, опять же, мы понимаем, что все сложно, но если к этому подойти системно, решить этот вопрос мы можем. Вот мне кажется, вот один из главных моментов – это все-таки вхождение в эту тему, потому что если мы изначально понимаем, что мы становимся опекунами, тогда, вот как и в случае, который я уже рассказывала, когда люди там опускались вниз на несколько ступенек, просчитывали, что может быть со здоровьем ребенка, опять же, в каких клиниках его лечить, возможно, это в России или не только, и так далее, хватит ли у них средств, и многие другие вопросы. Здесь то же самое. То есть если вы становитесь опекуном, значит, нужно просчитать и этот, проиграть как бы внутри себя вариант. А что будет, если родители появятся и захотят общения? Готов ли я к этому? Или, например, если я понимаю, там, пообщаясь с психологами, с приемными родителями, что я не готов к этой именно форме, и для меня возможно только усыновление. Вот только все для того, чтобы снять эту тему, потому что и так будет много проблем, чтобы хотя бы с этим не возиться. Это будет во всяком случае и честно, и полезно для вас впоследствии. А если, в принципе, вы готовы к общению с кровными родственниками и пониманием того, как дальше вы будете действовать, если вдруг они появятся, ну тогда вперед. Потому что в опеке, конечно, есть свои преимущества. Да, Екатерина, конечно.
Скажу по поводу усыновления, ну, это, конечно, мой личный взгляд, что ребенок имеет право знать правду о своем происхождении. Это важная очень такая ниточка в истории его жизни, это его право. Поэтому быть готовым говорить, отвечать на вопросы, как-то подготовиться, какие-то речевые обороты усредненные, да, чтобы осторожно эту тему с ребенком обсуждать, подготовить и, да, какие-то знания здесь приобрести, ну и свою внутреннюю вот эту готовность к тому, что действительно придется говорить, возможно, об этом, и желательно говорить об этом не так, что, конечно, у тебя там балерина и академик были родители, потому что, как правило, дети в детском доме оказываются не балерин.
Ну, из других сред, да. Да. Хотя, кстати, у них в роду может быть там и балерина, и академик. Да, вот это очень важный такой момент.
Копать жизненную историю. У нас очень часто вопросы, что вот мы вообще не знаем. Мы знаем, в каком роддоме родился ребенок, где-то там за 1500 километров. Можно поискать в Гугле. Смотри, это детский дом, в котором ты родился. Роддом. Там, да, дом малютки, в котором ты был. Но... На мой взгляд, это все-таки очень важно. Тут не будет пробела вот в этом, а от незнания, как мы уже говорили, да, от неизвестности, тревога и страх возникает. Это, на мой взгляд, очень влияет все-таки на психику ребенка, когда он понимает, что что-то не так, а что именно.
Здесь согласна. Вот это... И у нас это до сих пор, кстати, вот тема не затухает, споры по поводу, нужно ли рассказывать ребенку, что он приемный или нет, хотя вот кажется, тема уже с бородой, и якобы здесь, ну, все в сообществе понимают, что рассказывать надо, но понимать-то понимают, а практикуют, опять же, не все, и даже скажу, что достаточная часть аудитории против, и поэтому люди хотят усыновлять маленьких, и чтобы никто вообще никогда не знал, этого не касался, и чтобы ему об этом не рассказывать. Но это отдельная тема тоже для разговора. Может быть, мы об этом и поговорим, вернемся, потому что периодически это нужно делать. Но я к тому, что если вы выбираете усыновление, хотя бы со стороны родителей, вы понимаете, что там никаких претензий на законном уровне быть не может, да, в отличие от опеки, если они не лишены родительских прав. То есть вот это вот важный пункт. И давайте, у нас еще прям совсем немного времени осталось, поговорим еще о страхе, то есть мы двигаемся еще дальше на третью ступенечку, как мы говорили, да, это уже у нас родитель, который вот довел чадо практически до 18-летия, и нужно сейчас будет его отпускать из гнезда. И здесь тоже свои страхи. И страхи, что он не сможет жить самостоятельно, что он не сможет обойтись без мамы. Вот что нам с этим делать? Как понять вообще, насколько этот страх соответствует действительности?
Мне кажется, да, такая тема очень интересная. Я бы здесь все-таки немножко сместила акцент на то, что надо с детьми говорить о том, что им скоро 18. Да, и если это опека, то юридические отношения, они прекращаются. Но у нас же, нам-то важно не то, что юридические, да, юридическая составляющая наших отношений, а важны другие отношения. И ребенка начинает колбасить где-то уже лет в 16, потому что он понимает, что вот 18, и что дальше? Ну все, жизнь кончилась. А поэтому важно проговаривать с ним, как вы себе видите. Да? И это снизит ваш страх на то, как вы себе представляете дальнейшую жизнь и взаимодействие с ребенком. И его, то есть будет некая определенность. То есть это важно. Потом, для того, чтобы понимать, насколько ребенок сможет быть самостоятельным, ну только давайте ему возможность проявлять.
Лен, включите микрофон, ага. Микрофончик выключился.
Простите, ага. Здесь тоже там зойливые какие-то. Да, и давать возможность ребенку проявлять эту самостоятельность. Ну, даже не просто там ты в магазин сходил, а там куда-то, может быть, в лагерь его отпускать. Это же тоже опыт самостоятельной жизни. Пусть он оплачивает какие-то счета, учится этому. Он же может научиться этому в семье. Да, что иди с ними показания счетчика, объяснили, как он снял, пошел, оплатил. Да, составлять бюджет. Сейчас достаточно много разных курсов по финансовой грамотности. Да, даже бесплатно можно посмотреть их в интернете. То есть ведение вот этого бюджета, это тоже важно. Потом также в больницу. Ты можешь самостоятельно сходить в больницу. Уж с 12 лет присутствие родителя не обязательно. То есть ребенок может самостоятельно дойти до врача, сказать там какие-то жалобы. Вы можете там даже совсем переживать и побыть в коридоре, но он сам. Да, вот это вот все, это как раз-таки формирует самостоятельность и ответственность у ребенка. И вам тогда будет уже попроще, не будет такой сильной тревоги, как же он будет справляться. Ну и первое, опять же, прямо повторюсь, что обсуждать то, какая будет жизнь после 18. Это на этом жизнь не кончается, у вас дальше есть отношения, кем он вам будет, также останется вам ребенком, будет с вами проживать или отдельно. Вот это все важно проговаривать.
Ой, Елена, спасибо, потому что, мне кажется, замечательный совет, потому что главная мысль такая, надо думать о выходе ребенка из гнезда не за полгода до этого выхода. То есть мы думаем, мы его, собственно говоря, вот когда он пришел в нашу семью, мне кажется, вот об этом уже нужно думать в перспективе, как раз начиная вот там чуть ли, ну, адаптация прошла, все, задышали, и пошли здесь потихонечку, каждый шажочек именно к тому, чтобы больше самостоятельности, больше, потому что зачем он у нас в семье? Именно для того, чтобы научиться выстраивать отношения, дай бог научиться любить, и выйти потом во взрослую жизнь со всем этим наследством, именно то, что он получил в семье, и жить нормально, самостоятельно. Вот, собственно говоря, самая главная цель. Но вот 2 минутки у нас осталось. Екатерина, вы как мама подростка, я думаю, для вас это вообще очень актуально.
ШПР, нам в ШПР сказали такую фразу, что одна из задач воспитания – это все-таки научить детей обходиться без нас. Я такая,
как это сразу, да? Как?
Но все-таки, да, это очень важно, и мы действительно заранее готовимся к этому и думаем. Каждый день, вот, да, сейчас я отправлю и скажу, возьми помидор, да, вот на такую-то сумму. И она уже приносит мне мяты. И я говорю, мяты брать не надо.
Не надо.
Это вот такой опыт, смотри, мы их сейчас выбросим, да. То есть, ну, вот каждый день что-то из этого, да, что-то из нового опыта. И сейчас я, например, вообще не переживаю за нее. Она с нами живет до сих пор, но за ее самостоятельность я не переживаю. Она и работать готова, ручки потирает уже.
Да, вот это вот внутри, чтобы не было у родителя расщепления, то есть вот самостоятельность, и значит, мы уже не нужны. Так это же не про это. да, а обычно как раз вот именно человек этой эмоции ведется. Самостоятельно, конечно, вы-то, естественно, будете в его жизни. Понятно, что все зависит от вас, от ребенка, от ситуации, потому что мы все разные. У кого-то там прекрасные будут теплые отношения, и также мама-папа. Да, у кого-то может быть такой, вот он выйдет и захочется вот этой самостоятельности, воздуха, и родители будут не нужны, но потом он все равно, скорее всего, к ним вернется. То есть все будет по-разному, но главное помнить все-таки, что у нас есть цель, и к ней мы идем, и, конечно, в основе всего лежит любовь, с которой мы начали передачу. Дорогие, мы обязательно сделаем второй эфир про страхи, потому что их еще очень много. Благодарю Елену, Екатерину, спасибо, мне кажется, это было и полезно, и здорово. Бог вам в помощь.